Спасибо вам, я тоже очень рад вас видеть. У вас такие светлые лица, у всех счастливые. Я очень благодарен вам всем, что вы приехали. Спасибо вам всем. Сегодня мы уже будем общаться повеселее, потому что про здоровье всегда скучно. Вот, а про характер уже как-то полегче, поинтереснее. Мы сегодня сейчас начнем с того, с чем мы закончили в прошлый раз. Я сейчас напомню о том, что есть три слоя жизни. Есть материальное тело, есть психическое тело, есть душа, духовное тело. Материальное тело получает силы и здоровье от природы. Мы говорили, что если человек любит природу и на природе двигается, потому что движение активизирует материальное тело, то в результате у него происходит взаимодействие с пятью стихиями. Если он, допустим, любит солнце, то человек получает оптимизм в свой характер, хороший иммунитет, получает крепкую костную систему, получает хорошее пищеварение, хороший обмен веществ, вот, и получает способность иметь хорошее, крепкое чувство собственного достоинства, не обижаться, не злиться и так далее. Это все идет от солнца. Если человек любит землю, мать-землю, как у нас есть песня, вот, прославляющая землю, когда человек ее слушает, он начинает любить землю. Если человек любит землю, любит гулять по земле, контакт с землей, такой с любовью означает обмен, плюс движение дает человеку способность победить скованность, напряжение, способен дать человеку расслабление, хороший сон, дать человеку хорошие гормональные функции у женщин, убирает невозможность отдыхать, избавляет от курения, потому что это тоже означает отсутствие отдыха, напряжение внутреннее. Если человек любит воду и двигается или на воде, или рядом с водой, или помня воду, или в пасмурную погоду любит двигаться, тогда в этом случае он получает способность иметь гармонию с людьми, с окружающим миром. У него улучшаются обмен веществ, гормональные функции, ритм организма устанавливается, ритм сердца, ритм поджелудочной железы, ритм кишечника там и так далее. Ритм органов устанавливается правильный. У человека появляется мягкость психики в организме, у него тело мягкое, не напряженное. То есть характер добрый, вода дает энергию воды, дает доброту. Вода и земля – это женские, женской энергии. Солнце и воздух – это мужские энергии. Итак, если человек любит воздух и двигается на свежем воздухе, концентрируется на воздух, тогда он получает хорошую концентрацию внимания, хороший тонус, хорошую работоспособность, получает крепость организма, силу организма, крепкую мышечную силу, стройность, способность не уставать и так далее. Если человек любит деревья и как бы двигается, бегает в лесу или там движение в лесу осуществляет, то он получает способность терпеть ситуацию, способность избавляться от хронических болезней, способность очищать организм, способность избавляться даже от онкологии в какой-то степени. То есть деревья дают крепость человеку, дают очищение организма и дают принятие судьбы, спокойствие. Например, если человек в сильном стрессе находится, может, даже молитва не помогает ему, но он начинает гулять по лесу и любить его, и его все успокаивает, он принимает свою жизнь, принимает судьбу, ему становится легче. Мы обсудили вкратце три лекции прошлые. Первый слой – материальное тело, которое связано с природой. Люди лечат его таблетками там всякими и так далее. Это просто обезболивает и цементирует организм. И человеку кажется, что он вылечился. Лечение организма осуществляется только пятью стихиями природы. если человек их любит. Потому что если человек не любит, не верит, не чувствует, он никогда не сможет с ними сгармонизировать. И еще, если человек любит, но не двигается, то тело тоже не активно, оно не принимает в себя и природу. Нужно еще движение. Все. Мы усвоили с вами прошлый семинар. Теперь дальше двигаемся. Следующее, психическое тело связано с людьми. Если есть природа, это есть факторы природы, а есть люди, это тоже природа. Это особый вид природы Земли, человечества, люди. Так вот, если человек не может выйти замуж, не может устроиться на работу, не может, как бы, нет силы в социуме, у него слабая сила социальная, это значит, что у него нет любви к людям, у него нет правильного взаимодействия с людьми. Это называется хорошие черты характера. Если человек, допустим, слаб в общении, он не раскрывает свой потенциал, он не знает, какая его природа, чем ему заниматься, как ему себя вести с близкими людьми, как ему простить, как ему принять и так далее. Это значит, что он не любит людей, вернее, не верит в людей. Потому что знаете, что Бог находится в трех ипостасях. Первая ипостась – природа, поэтому и поклоняются солнцу, земле, ветру с древних времен. Просто природа – это не главный аспект Бога, поэтому поклоняться солнцу не надо, поклоняться пшенице не надо, надо их любить просто. Понимаете, есть предание, а есть просто любовь. Это разные вещи. Дальше, человек, тоже внутри каждого человека находится Господь. Поэтому, когда человек любит человека, верит людям, не предается, а верит. Ну, то есть это верит в аспекте верности, верно относится к людям. То такой человек становится социально сильным, у него проявляется возможность иметь хорошие черты характера. И такой человек не испытывает трудности в жизни, в социуме. Он не говорит, у меня нет денег, нет квартиры, нет отношений, нет счастья. Вот. Ну, то есть «я водяной, я водяной». Никто не водится со мной, а все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото, не летать охота. Видите, ну, то есть пиявки, лягушки, то есть пиявки это кто? Кто у всех кровь сосет. А лягушки это те, которые постоянно квакают, то есть недовольные. Вот, то есть подружки, когда неправильные, тогда жизнь жестянка становится. И летать охота, а не получается, потому что отношений нету. Вообще, если уж говорить про лекции по характеру, то, знаете, похоже, что мы интересуемся воспитанием хороших черт характера, когда это касается детей, наших детей. И поэтому все песни по воспитанию хороших черт характера, все детские. Я ни одной взрослой не встретил. Я вот сколько не искал, вот кроме он, как у нас на фестивале, все остальные песни детские просто. Я поэтому пользуюсь детскими песнями. Вот. Они четко, элементарно как бы показывают все, как есть.
Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно.
Затравка. Это настрой. Добрый означает настрой. Все хорошие настрои означают высокую энергетику внутри человека. Если человек не может общаться с природой, не может получать энергию от людей, от молитвы, от правильных настроев, он не может быть добрым, потому что злой человек означает слабый. Если у человека не хватает силы внутри, допустим, даже добрый человек, если у него время на него плохо повлияло, ему время выдавило энергию счастья изнутри, как он будет добрым? Чтобы быть добрым, надо отдавать. Если отдавать нечего, значит, тогда ты добрым не будешь. Сначала человек, что такое доброта или сострадание? Что это такое? Когда ты берешь страдания человека себе, перевариваешь, и потом с ним ведешь себя хорошо. Доброта нас на фоне доброты – это не доброта. Доброта – вот когда кому-то тяжело, и ты добрый с ним, ты его перевариваешь, его страдания, и по-доброму себя ведешь. Это называется доброта. Но такую доброту дешево не получишь, потому что она может быть на фоне наполненности. Поэтому если человека не хватает силы, как бы он не наполнен, он неправильный образ жизни ведет, тогда в этом случае он не может быть и добрым, потому что у него просто не хватает для этого силы. Поэтому здесь существует для этого еще одна детская песенка. Вот. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. То есть, что это значит «за солнцем следом»? Это значит, с одной стороны, соблюдая режим дня, когда человек рано встает, он оптимист, солнце поднимает ему энергию вверх, он рано встал, у него радость. Ра означает солнце, дасть означает давать. Человек вместе с солнцем встал, у него солнце пошло вверх. Солнце что делает? Все, кто его видят, они становятся оптимистами. Птицы поют, рано утром оптимисты, оптимисты. Петух, он тоже оптимист по-своему. Вот. Ну то есть человек тоже нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Видите, оптимистические такие нотки. Ну, то есть утро – это энергия, время оптимизма. Человек рано встает, он оптимист. Вовремя ложится спать, значит, еще не пессимист. Потому что пессимизм начинается после 10. Человек печалится, начинает. То есть энергии такие на человека начинают влиять, что он... У него не туда завихряются мысли. Поздно встал, напряжен, нет счастья. Поздно лег, напряжен. То есть поздно встал, лень, расслабление чрезмерное, депрессия, капризы. Поздно встал. Поздно лег, напряжение. Черно-белым мир становится. Он не цветным становится, черно-белым. Тяжелым, напряжение психическое. Ну, как бы невозможно расслабиться, потому что луна расслабляет человека ночью, она дает счастье и покой. Это мы спим под влиянием луны. Поэтому, когда человека луна слабая, слабый контакт с луной, он нарушается сон, ему тяжело вовремя спать, лечь, вовремя встать, соответственно. Вот. Нарушение с солнцем контакта, снижение пищеварения, снижение иммунитета, снижение оптимизма там и так далее. Режим дня. В обед больше всего кушаем пищи, солнце все переваривает. Утро предназначено для молитвы, день предназначен для труда, вечер предназначен для родственников, потому что луна уже восходит, а солнце садится. То есть человек успокаивается, а луна означает любовь. И можно отдавать любовь близким, любить всех. Отношения с родственниками вечер, вечернее время. С Богом утро, с людьми, с социумом день. Максимально кушаем днем. Сладкая пища утром, утро – время благости. Сладкая благость – это сладкий вкус, благостный вкус. Сладкое время – утреннее время. Вечером пресный вкус, меньше специй всяких. На ночь не кушаем жирная, острая, кислая, пресная пища. Вот. Можно молоко, благостная также пища на ночь, чтобы сны хорошие были. Днем все вкусы. Солнце высоко стоит, все хорошо переварится, все вкусы днем максимум. Это режим дня. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Так же означает за Богом. С одной стороны, режим дня. Бог в природе проявляется в виде режима дня. Поэтому все люди духовные начинают свою духовную жизнь с правильного понимания, как, потому, чтобы энергия лишняя не шла на переваривание. Поздно лег спать, все... поздно поел, сам будешь переваривать, умом своей, психикой будешь переваривать, а не солнце будет переваривать. Слишком рано поел, солнце еще не взошло, опять вся энергия не на деятельность идет, а на пищеварение. Вовремя поел, все само переваривается. Режим дня означает, что ты не тратишь зря энергию, у тебя все само, оптимизм сам пришел, у тебя хорошее настроение, не надо поднимать, ты вовремя встал. Пища сама переварилась, вовремя лег спать, само заснулось, не надо себя заставлять засыпать. То есть, другими словами, человек синхронизируется с этой вселенной. И есть такое слово санскритское – ритта. Ритта, ритта, ритта Маргарита. Вот, санскритское слово «ритта» означает ритм, вселенский ритм или ритуал слово. Тоже идет от санскритского слова «ритта», древнерусское слово «ритуал». Означает вселенский ритм, жить в ногу с солнцем. Также солнце означает Бог. Веды сравнивают не то, что солнце – это Бог, это сравнение. Душа – маленькая искорка, солнце сравнивается с Богом, потому что он бесконечно много любви, бесконечно много света от него, бесконечно много святости, чистоты. Искорка летит от Бога, то есть летит в свои дела летит. Означает «гаснет». Летит к солнцу, то есть внутренняя жизнь, духовная жизнь. Слушаем, думаем о святости, слушаем святость, не себя. Повторяем вместе со святостью молитву. Летим к Богу, поворачиваем свою жизнь вспять. Летим к солнцу назад. Путь неведом, все от солнца летят, все к своим заботам бегут. Все хотят счастья личного, дом, семья, заботы. Означает гаснуть, тратить свои силы. Человек рано утром встает, и он говорит, ты что будешь делать-то? Делать нечего, все спят. Что будешь делать? Буду к солнцу лететь. Называется внутренняя жизнь. Этот путь неведом. Все говорят, спать ложись, что так рано вскочил? Путь неведом. Человек садится, начинает слушать молитву, повторять вместе с ней, лететь к солнцу, к Богу. Заряжаться, он наполняется силой, становится наполненной. И дальше что? Оставь свои заботы. Оставить заботы можно только, если ты преодолел страх. Почему человек бежит к заботам? Почему человек думает о заботах все время? Он беспокоится. Почему? Потому что внутри сидит страх. Что такое страх? Это страх, ненаполненность, нет счастья. Опасность, что что-то будет плохое, опасение идет из сердца. Это опасение означает, я не наполненный. Если человек наполненный, у него внутри все хорошо, он полный. В этом случае тогда он начинает отдавать, он начинает жить в настоящем времени, сначала принимает судьбу, он говорит, у меня все хорошо, моя жизнь прекрасна, все, что мне надо, мне Бог дал, спасибо за мужа, спасибо за детей, спасибо за всех-всех, кто вокруг меня есть. Все, спасибо за все, хоть они и с ними и тяжело, но это мое. Он переварил свою судьбу, означает счастье, жизнь сейчас. То есть жизнь сейчас надо сначала принять, а потом ты входишь в настоящее время. Если человек не принимает, у него один вариант – верить, что все будет хорошо в будущем, это означает жить в будущем в страсти. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Вот закончу школу, буду счастливым. А сейчас пока учусь. Закончу институт, буду счастливым. Сейчас пока учусь, закончил, вот на работу поступлю, буду счастливым, нашел хорошую работу. Вот когда стану хорошим специалистом, буду счастливым. Сейчас пока надо пахать. Вот когда выплачу квартиру, буду счастливым. Вот когда детей подниму, буду счастливым. Вот когда внуки, раз и умер. Счастье впереди. Человека в страсти, он не принимает свою судьбу, не может принять. Принял, переварил, все, расслабился. Счастлив, счастье, жизнь сейчас. Сломался на пути к счастью, все.
Затянулась белотиной гладь старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то молода.
Печаль. Ночь яблоком стучит в окно. Человек спать не может, яблоком ночь стучит в окно. И покуда теряется птицы крик, знаю, знаю, знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. Ну, то есть печаль, тоска, жизнь невежествия означает в прошлом. Все блатные песни такие с невежественной окраской, они все в скорби.
А белый лебедь на пруду гоняет падшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу.
Ну, то есть такие, как... Невежество в прошлом, жить в прошлом означает невежественное состояние такое. Ну, то есть, видите, контакт с временем очень важен правильно, в настоящем. И если за солнцем и следом человек идет уже, он наполненный становится, счастливый, что дальше? Оставь свои заботы, перестань жить в страхе, не бойся ничего, все будет хорошо. Не то, что ты перестаешь работать там, все, ты просто с этим не живешь. Допустим, один человек в радости работает, а другой ждет, когда зарплату дадут, когда рабочий день закончится. На остановку пришел, когда трамвай приедет, трамвай сел, когда доеду домой. Он ждет постоянно, означает нет счастья, он живет в будущем. Оставь свои заботы, прими жизнь, будь счастлив, на остановке желай всем счастья. Не смотри, не притягивай трамвай головой. Всем счастья желаю. Это надо заставить себя.
Все смотрят туда.
А ты смотри сюда. Тяжело. Это вызов. Но так надо жить. Человек так должен жить. Он должен в любой момент стать счастливым. Смочь. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Видите, вот с этого момента начинается работа над своим характером. Если человек не наполненный, он слабый, он не может работать над своим характером. Он говорит, я сегодня сорвался, а я обиделась, а я понервничал. Почему? Потому что нет сил. Наполняйся, тебе не надо работать над своим характером. Иди бегай, занимайся зарядкой, пищи, кушай благостную пищу, наполненную молитвой. Радуйся природе, радуйся людям, учись наполняться молитвой, радостью к людям, природе. Наполнись, стань сильным. С этого момента начинается работа над характером. Если ты слаб, никакой работы над характером не будет, потому что страх, напряжение, угнетение, депрессия будут тобой руководить, и ты не сможешь с ними ничего сделать, потому что у тебя нет той энергии, которая является разменной монетой для доброты, простоты, смирения. Для всего этого нужна энергия счастья. Нет внутри энергии счастья, ничего у тебя не будет, никакого счастья, никакой любви, ничего такого не будет. Надо это понять.
Выйдет человек, впрочем, знаю, даже дети, как прожить на белом свете легче, этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым.
Только и всего.
Все просто.
Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить, а потом идти придется через горы и овраги.
Сильно громко?
Прежде человечек выучись ходить.
Прежде всего человечек выучись ходить. Ну, естественно, ходить не под себя. А мы говорим сейчас, это сам маленький как бы человечек совсем этому учится. Вот. А мы говорим сейчас про ходить по жизни ходить, понимаете?
И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
С песней означает с молитвой, с молитвой. То есть вот эта песня должна петь внутри в человеке, песня... Внутри должна петь, счастье должно петь. Когда вот человек счастье наполнен, постоянно поет, подпевает. Он счастливый, жизнерадостный, наполненный. Если он в депресснике, никакой работы над собой не будет. Усвоили? Теперь давайте еще кое-что усвоим, это очень важно. Понимаете, до определенного развития внутреннего личности никакой работы над собой не бывает. Я вам сейчас расскажу 5 уровней развития сознания, и почему это так бывает, я тоже вам расскажу. Я еще вам не сказал про третье тело, не напомнил, духовное тело или душа. Душа питается только от веры, только от Бога. Поэтому рано или поздно человек должен найти свою духовную школу. Вера означает просто обучение, образование отношений с Богом. Поэтому существуют духовные школы, они называются духовные традиции. И не надо из своей духовной школы или своего духовного института делать то, что сейчас многие делают, что только так и больше никак. Понимаете, это означает ограниченность. Почему? Что нет мусульман святых? Что нет католиков святых? Есть. Что нет евреев святых? Есть. Есть. Поизучать? Есть. Это означает, что есть разные духовные пути, есть разные духовные школы, но не надо ничего менять. Остаемся своей, любим всех остальных. Означает цивилизованная жизнь. Цивилизованная жизнь. Остаемся в своей вере. Даже направление. Понимаете, вот, допустим, есть Священное Писание, Библия. Очень много направлений. Допустим, есть православные, есть католики, там и так далее, столько направлений. Даже направление менять не надо. Оставайтесь там, где вы есть, в своей, внутри своей веры, своей культуры. Это очень сложно. Представьте, вы поменяли, у вас все потом заново начинается. Это много-много лет для того, чтобы все опять внутри сформировалось. А так у вас уже все развивается, формируется, ничего не надо менять. Но надо понять правила развития. Первое правило номер один. Надо возвышать сознание. Сейчас объясню. Душа имеет сознание. Что такое сознание? Сознание – это энергия души. Точно так же, как у тела есть энергия в виде тепла. Да, мы его чувствуем. Холодно стало, значит, мало энергии в теле. Также у души есть энергия. Она состоит из вечности. То есть человек хочет вечности. Она состоит из знания. Человек стремится к знанию. Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Знание, мы хотим знания. И мы хотим любви. Вечность, знание, любовь. 3 аспекта энергии души. Жить без любви не могут люди. Шаг без любви... Пропащий шаг. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. Это бескорыстная любовь уже означает. Видите, эта душа имеет 3 вот эти энергии. И представьте, когда душа с 3 этими энергиями полностью соединяется с грубым телом. То есть она, сознание души, то есть чем себя душа считает, с тем она и соединяется. Вот представьте, человека так воспитали, что он считает себя грубой материей, грубым телом. В результате все сознание души соединяется с телом. То есть человек думает, у него сформируется определенное представление о жизни. Какие эти представления, как оно действует? Первое. Я живу только один раз. Тело умирает, значит меня нет, я же тело. Дальше. Питаюсь я чем? Тоже материей. То есть, смотрите, пища, она имеет несколько аспектов, но в зависимости от того, чем я себя считаю, на то я и настраиваюсь во время питания. Допустим, в пище есть тонкая энергия психическая? Есть. Она повышает настроение пищи. Значит, есть психическая энергия. Духовная энергия есть в пище? Есть. Человек просвирку съел, раз просветлел. Означает, что в пище есть духовная энергия. Материальная энергия есть в пище? Белки, жиры, углеводы, витамины есть? Есть, никто не отменял. Теперь смотрите, человек считает себя грубым телом. Он считает, что пища состоит только из белков, жиров, углеводов, витаминов, калорий. Все. Для него нет другого понимания пищи, он только этим интересуется в пище. И, допустим, мясо имеет белки, жиры, углеводы, витамины, все. Мясо свиньи ближе всего к человеку, значит, больше всего подходит по ингредиентам. А мясо человека еще лучше подходит по ингредиентам для человека.
если так рассуждать, понимаете, логика. И эту логику сейчас применяют в Таиланде. Они уже в ресторанах в Таиланде начали плаценту добавлять в пищу. Замечательно. Но надо понять, что эта логика, белки, жиры и углеводы, она хорошая, но она имеет ограниченность, потому что она связана только с грубым восприятием мира. Потому что 50% пищи – это тонкая составляющая. И если эти 50% не учитывать, можно очень сильно далеко зайти в своей жизни. У тебя с витаминами, белками, жирами, углеводами в организме все будет нормально в грубом теле, а в психическом теле будет накапливаться напряжение с каждым годом и будет приводить тебя к колоссальным проблемам в жизни. Поэтому нужно учитывать тонкую составляющую пищи. Но невозможно, если сознание не оторвать от тела. Телесная платформа означает, люди себя считают телом. И они могут считать себя в трех видах: в благости, в страсти, в невежестве. Если человек себя телом в невежестве считает, означает: пей, гуляй, веселись. Все, жизнь одна, не надо париться, кушать, что нравится. Вот, выпивай, гуляй. Занимайся развратом, что хочешь, жизнь одна, что вот я буду париться, умирать с одной женой, если я ее не люблю. Кого любишь, с тем и живи. Все равно помирать скоро. Философская позиция в невежестве. Дальше, жизнь страсти, телесная платформа жизни, жизнь страсти. Означает страх за свое существование и самовыживание. Человек думает о том, чтобы тело защитить. Ему нужны деньги, нужен комфорт, нужна машина, квартира. И больше ему ничего не надо, потому что тело должно жить. Он об этом думает. Все. У него жить, это означает только это, больше ничего. Нет другого понимания жить. Но есть другое понимание жить, конечно же. Мы об этом тоже поговорим.
Жить, 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 жить.
Как научиться в мире жить?
Уметь любить, уметь прощать
и до конца себя дать.
Видите, оказывается, вот что значит жить. Уметь любить, уметь прощать. А до конца себя отдать. Если человек не может любить, что это за жизнь? Не может прощать, что это за жизнь? Если он свою жизнь не посвящает самому высокому, что это за жизнь? Нет смысла в такой жизни. Жить не означает просто в теле находиться. Есть душа, она живет. Это самый высокий аспект жизни. Итак, смотрите, телесная платформа жизни. Большие проблемы. Человек считает себя телом, значит, занимается своим телом. Но чем человек занимается, туда заходит чувство опасности или эгоизм человека и пропитывает это все повышенной чувствительностью. Женщина постоянно думает, что она лицо, красивое лицо. Замечательно, постоянно думаем о лице, пропитываем туда его повышенной чувствительностью. Эти крема уже не подходят, эти не подходят. Все, лицо становится сильно чувствительным. Телесная концепция жизни. Потом дальше угри, прыщи и все. Пластическая операция, натягиваем лицо на уши. Не помогает, потому что сильно чувствительное, все равно портится. И постоянно как бы вот это все, вот и все, и жизнь становится бесконечно трудной, потому что человек, когда считает себя телом, он с ума сходит. Надо быть стройным, надо быть красивым, факт. Но некоторые люди только об этом думают. Нужно понять, что ты не тело, есть как бы другие аспекты жизни. Дальше. Какие еще телесные аспекты жизни? Секс. Секс никто не отменял, это надо. Но некоторые люди думают, что любовь означает секс. И все, больше нет никакого вида любви, потому что они считают себя телом. Секс плохой, до свидания, разводимся. Почему разводимся? Потому что у нас нет любви. Почему нет любви? Нет секса. Все, я тело, значит, другой жизни нет, только телесная жизнь. Секс – это телесная жизнь. телесная платформа жизни. Это надо? Надо. Но это не главное. Человек верит в тело, то есть верить в тело означает телесная платформа жизни. В результате очень грубое восприятие мира. Нет характера, нет совести, нет отношений. Почему? Потому что есть только страх. Как мы с тобой живем? Мы с тобой живем для денег, для детей. Это тоже телесная связь. Ну, там есть и другие связи, конечно, я утрирую. Для денег живем, для квартиры живем, для секса живем. Больше незачем жить. Грубые отношения, очень поверхностно. Дальше следующая платформа. Сознание оторвалось от тела, прикрепилось к психической энергии, к пране психической энергии. А еще есть телесная платформа, благостная, да? Какая? Здоровый образ жизни с позиции тела. Означает, тело должно быть стройным, мужчин сильным, правильное питание с точки зрения белки, жира, углеводы, держать себя в форме и так далее. Все это хорошо. И это мы оставляем. Благостную часть концепции телесной платформы мы оставляем, потому что некоторые люди погружаются в более высокие платформы, забывают про это. В результате человек становится духовным, тело толстым и больным. Это неправильная жизнь. Правильная, когда ты не оставляешь телесную платформу, ты заботишься о теле, потому что это храм Бога. Он должен в чистоте быть и в порядке. Если в нем все плохо, ты молиться не сможешь, будешь... как мы уже сказали, ходить под себя все время. Вот, а это уже не жизнь. Поэтому нужно тело тоже в порядке содержать, это важно. То есть благостную концепцию телесной платформы мы оставляем, это нам надо. Движемся дальше. Сознание перешло на энергию. Есть невежественная платформа энергетической жизни, есть страстная, есть благостная. Сознание перешло на энергию. Благостная, то есть невежественная платформа телесной платформы, энергетической платформы – это «я – трудовой человек». Движение, жизнь. Движение означает жизнь.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простой, и посильнее стучи, 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 стучи.
Ну, то есть означает работаем, упахиваемся и спим. Работаем, спим, работаем, спим, работаем, спим. Движение. Жизнь – движение. Телесная платформа жизни. Дальше. Страстная.
Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.
Ну, то есть означает движение – победа. Движение – победа. То есть мы с помощью движения, мы живем в движении, побеждаем. Наша жизнь – это движение. Благостная теперь платформа означает зарядки, приседания, дыхательные упражнения, закаливание, жизнь в движении, питание, энергетическое питание. Пища – это не белки, жиры, углеводы, это энергия, энергия. Не нужно много энергии в пище. Для того, чтобы двигаться, нужна энергия. Поэтому сыроеды – это кто такие? Я не про тех, которые сыр едят, а про тех, кто сырую пищу. Вот, сыроеды – это кто такие? Это те, которые хотят много энергии. Их спрашивают, если что, одну сырую пищу ешь? Они говорят,
сырая пища дает энергию, а энергия – это жизнь.
То есть они, им находятся на планической платформе жизни, им надо двигаться. Я говорю, ты что, одну сырую пищу ешь? Человека спрашивает, он говорит, да я могу 100 раз отжаться, и мне не сложно, я не устал, еще потом отжимаюсь. Я говорю, а кроме отжиманий еще что-то есть в жизни? Он говорит, есть приседания. Он находится на не надо, то есть не то, что он плохой человек, он нормальный человек, просто он так развивается. Просто понимаете, у каждого человека есть стадии развития. Первый вот этот круг мы проходим в раннем детстве, понимаете, когда человек совсем маленький, он только... То есть он ест и спит, у него телесная платформа жизни. Он все на зуб пробует, то есть он как бы, у него материя является основой жизни, то есть он ест, спит и всего боится. Страх – основа его жизни. Это означает материальная платформа. Совсем маленький ребенок. Потом он чуть вырос, растормозился, начал бегать. У него праническая платформа жизни. Он такой, он как юла, его не остановишь. И пища меняется, он хочет более энергетичную пищу в результате. Дальше следующая платформа жизни. Умственная платформа. Третий уровень развития. Сознание соединяется с умом. Меняется все восприятие мира полностью. Пища состоит из чего? Она состоит в результате из вкусов. Если, допустим, на телесной платформе жизни просто пиво с воблом, пиво с воблой, ну, то есть просто пиво с воблой, вот все, питание, диета. Если как бы страстная как бы платформа означает пища аскетичная, просто много энергии, чтобы было. Неважно, какой вкус, вкусы не нужны, потому что это праническая платформа жизни. Пища маловкусная, зато энергии много. Страстная платформа жизни. Умственная платформа, более высокий уровень развития. Пища должна быть вкусной. Чего состоит, как бы неважно. Важно, что вкусно. Но есть, опять же, три слоя умственной платформы. Праническая платформа благости, что такое? Это здоровый образ жизни. Человек правильно живет, зарядки, здоровый образ жизни, движение, основа здоровья. Праническая платформа, хорошо. Благости оставляем, да? Благостная. Пища энергетичная должна быть? Должна. Сырая пища, хорошо. Салаты, хорошо. Все это оставляем. Благостную праническую платформу оставляем, но не основа жизни. Мы не для этого живем. Мы душа, мы не прана, мы не энергия. Движемся дальше, глубже погружаемся. Дальше праны, глубже праны находится ум, еще тоньше. Тоньше, чем тело, прана. Тоньше, чем прана, ум. Тонкое тело ума, психика, тоньше праны, энергии. Тоньше, чем энергия человека, это ум. Еще глубже, еще тоньше. Душа соединяется, энергия сознания соединяется с умом. Что происходит с человеком? Человек считает себя красотой, природой. Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природа увидания, в багрец и золото одетые леса. Представляете, как человек видит мир? Это называется умственная платформа жизни или тонкое видение мира. Человек начинает тонкий мир видеть. Он говорит, а я ангелов вижу, а другой, а я бесов. Это все тонкие энергии. Он говорит, а мне сон вещи приснился. А тебе какой-нибудь сон приснился? А мне сны не снятся. Означает телесная платформа жизни.
Ничего не снится. Я сплю, как дерево.
Ничего не снится. Но если у человека тонкая платформа жизни, ему как бы вещи и сны начинают сниться, он начинает чувствовать этот мир. Вот. У него он искусство начинает любить, поэзию начинает любить, музыку начинает любить. Он может с людьми очень глубоко людей чувствовать, он людей понимает, он их характер, настроение начинает видеть, чувствовать. У него мир становится прекрасным. И в этот момент, если человек находится, допустим, на невежестве, на умственной платформе жизни, то ему пища должна быть вкусной, разнообразной. И вкус, искусство для него – это черный квадрат Малевича. Намалевал черный квадрат искусства. Все. Это искусство. Понятно? Или мужики вытянутые там какие-нибудь вот такие. Это тоже искусство. Ну, то есть извращение. Искусство – это извращение. Человек в страсти тоже искусство, означает мордобой там, или там кровавые всякие сцены там и так далее. То есть тоже искусство и благостное искусство. Это Шишкин, это Айвазовский и так далее. Это природа, красота, это Сергий Радонежский, там вот эти картины святых людей. То есть это благость, означает чистое искусство, возвышенное искусство, то, что Бог сделал, а не люди набедокурили. Понимаете, красота, глубина, вот что значит благостное искусство. Стихи возвышенные, красивые, чистые, светлые. Вот это благость. Умственная платформа. Не самая высокая, но нам надо, потому что человек должен быть глубоким. Пища страстная на умственной платформе какая? Очень сильно насыщена вкусами. очень много вкусов, переборы, острые переборы сладкого, переборы соленого, сильно острая пища, страсть, сильно сладкая пища, страсть, сильно соленая пища, страсть, переборы во вкусах означает страсть. Но на умственной платформе уже, потому что страсть на телесной платформе – это секс, страсть на пранической платформе – это спорт, страсть на умственной платформе – свою природу имеет. Допустим, театр страстный, это что такое? Это там сцены душераздирающие. Главное, чтобы эмоции были. А о чем не важно? Это страсть. Все весь театр, короче, эмоции, страсть. Умственная платформа в страсть. Благостная умственная платформа, тот же театр, та же пища, только уже какая пища? Благостная. Наполненная чистотой уже, значит. Музыка какая? Нравственная. Песни нравственные. Отношения глубокие, чистые, светлые, добрые. Означает умственная платформа. Это энергия ума. Черты характера – это энергия ума. Пища, имеющая разный вкус – это энергия ума. Глубокий мир, тонкое восприятие мира – это умственная платформа. Доброта, нежность и так далее в аспекте отношений просто. Не в аспекте святости, потому что бывает святая доброта, непреклонная доброта, а бывает просто добрый человек, хороший. Означает умственная платформа жизни. Сознание соединилось с умом. Чувствуете, какие люди разные, да? Вот такой, такой, такой. Теперь есть какая платформа жизни? Есть платформа разума. Когда сознание соединяется с разумом. Разум – это тоже часть психического тела человека. И душа всю энергию в разум отдает. То есть цель жизни – это развитие разума. Разумным становится человек. Он понимает цель человеческой жизни, означает развитие разума. Для этого человек живет. Есть невежественная платформа развития разума. Есть страстная, есть благостная. Развитие разума всегда означает вера. Но невежественная платформа развития разума или вера означает вера в невежестве. Что такое вера в невежестве? Верим в духов, верим в привидений. Ты приходишь к какой-то бабке, она говорит, прокляли тебя, сглазили. Бабка тебе говорит, она дала тебе веру. А ты говоришь, а в кого верить-то, кто меня сглазил? Я говорю, так вот, он тебя сглазил, вот в него и верь. И все, ты веришь в него, гад такой, ты мне жизнь испортишь, ненавижу тебя. Это его молитва. Это платформа разума. Человек молится. Молится чертям, всяким духом. Он молится, он ведет какой образ жизни? Религиозный? Но он верит во что? В злые силы. Это значит, что у него платформа разума, но разум в невежестве у такого человека. И это значит, что это еще хуже. Лучше просто материальное сознание имел. Лучше просто считал себя телом, чем верить в невежестве. Это вообще капец. Деградация еще быстрее происходит у такого человека. Так, дальше. Платформа в страсти. То есть разум соединен с душой, но находится в страсти. Что это значит? Означает фанатизм. Кто такие фанатики? Это те, которые поверили в Бога и перестали верить в природу и в людей. Они отгородились от людей, им никто не нужен, им не нужно здоровье, им не нужны люди, им нужен только Бог, все. Это означает, что они не могут жить семейной жизнью нормально, ругаются, ты демон на близкого человека. Привет, поверил в Бога. И это я просто вам факты из жизни говорю. Этот человек ему говорит, слушай, ты когда в Бога не верила, ты была лучше. Ты по-доброму разговаривала со мной. Сейчас ты все время ругаешься на меня, ты поверила в Бога. Что это за вера такая? Ты трупоед на него. Поверила в вегетарианство. Стала гордой. Гордое означает презирает, брезгует другими людьми. Все, брезгливым человек становится. Означает вера в страсти. Или вера в страсти. Только этим путем, больше никаким, все. Вы все демоны, все злые, все плохие. Шоры надевает человек, сам надевает себе на глаза. Не видит нигде Бога, кроме вот здесь, вот так. Причем шоры суживаются, шоры такого человека начинают сужаться. Он не только свою веру, сначала видит только свою веру, потом дальше у него что происходит? У него все уже, уже восприятие мира, и он начинает видеть только в своей вере, только те, кто его понимает. Все остальные тоже демоны, даже несмотря на то, что в его вере. Это означает сильное сужение сознания. Это вера в страсти. Люди, верящие в страсти, они хорошие или плохие? Нормальные. Нормальные, просто они не образованные, не знают, как правильно верить. У них нет понимания просто. Вера в благости, платформа разума, означает разумное существование. Пища для такого человека – это пища, которая несет чистые компоненты, чистые аспекты. В пище есть чистота. Вот, допустим, яблоко – это чистая пища, потому что дерево, которое рождает яблоко, имеет благостный характер. Эта пища несет счастье человеку. А, допустим, тот же чеснок – это уже страстная пища. Чеснок несет как бы агрессивные качества характера. Мы можем это видеть, мы сажаем чеснок, все остальные растения рядом гибнут. Мы берем чеснок, используем для уничтожения насекомых на грядке. Так ведь? Потому что это агрессивное растение, оно, насекомые боятся, не связываются с чесноком. Я уж не говорю про хрен, потому что само слово о чем-то говорит, мы им ругаемся. Ну, то есть тоже как бы хреновая пища. Пища с хреном. Что такое хреновая пища? Ну, хреновая, значит, плохая. Потому что там невежество, энергия невежества и так далее. Лук разжигает половое желание у человека. Все эти продукты хорошие, Авиценна специально их дал человечеству и Бансина для того, чтобы люди лечили бесплодие. Но люди вместо того, чтобы луком, чесноком и хреном лечить бесплодие, они решили их есть. Потому что половая энергия нам нужна всегда и везде. Понятно, системы? Вот и все. Люди сейчас не разбираются, какая пища благостная, страстная, невежество. Поэтому они ругаются, непонятно почему. Поели страстной пищи, начали ругаться. Поели невежественной пищи, страстная какая пища? Сильно наполненная, допустим, сильно острая. Человек обижается, поел, становится раздражительным, обидчивым. Сильно острая пища. Сильно соленую поел, стал напряженным. Сильно кислую поел, стал обидчивым. Сильно жирную поел, стал тупым. Еще не соображаю. И так далее. То есть это страстная пища. Благостная пища. Все вкусы в гармонии находятся. Готовится с молитвой. Мяса нет, потому что оно утяжеляет отрицательными эмоциями. Мы говорим о характере. С точки зрения белков, жиров, углеводов, мясо идеальная пища. С точки зрения характера – ноль. Потому что животное погибает. Оно умирает, животное? Нет? Нет. Оно в тонкий план выходит. И связано с мясом или нет? Запомните, пока плоть свежая, живое существо с ней связано. Поэтому 40 дней человек и находится с родственником рядом, потому что его тело еще не предалось полностью процессам гниения. А мы искусственно берем плоть животного и кладем в холодильник. Оно свежим остается, означает, животное постоянно с ним связано. И когда мы его потом едим, животное нас проклинает. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачут Богу, молятся, не жалея слез. Почему плачем, почему страдаем, почему не ловится крокодил? Потому что оскверняемся питанием, не знаем, как правильно жить. Потом вино – это что такое? Это связь с духами. В ведах объясняется, что это веселящие духи, веселящие духи. Что делают? Берут у человека волю взамен на счастье. Помните? Горе, зло, счастье в придачу. Фильм такой детский был. Вот тебе горе. Горе, горькое означает вино, водка на самом деле. То есть человеку, у человека забирается воля, он сам не может стать счастливым. Обычно человек сам себя должен делать счастливым через работу над собой. У человека забирается эта функция и дается счастье просто так. Выпил и стал счастливым, все. Но зато человек подсаживается на контакт с этим веселящим духом. Если у него плохое время наступило, он не может ничего с собой сделать. Ему надо выпить, иначе он не расслабится. Означает зависимость от духа. Все, одухотворился. Стал зависимым от духа. В кавычках одухотворился. Видите, то есть, как бы, надо понять, что такое платформа разума. Человек смело, потому что, что значит смело? Потому что есть устои в жизни, и они очень сильны. Человек смело начинает учиться жить счастливо. Он не хочет реагировать ни на какие устои, он хочет жить просто счастливо и все, чтобы никто его не сломал с этой платформы, это называется платформа разума. Человек убирает из своей жизни все ненужное, оставляет все самое лучшее. Это очень высокий уровень развития личности. Считается, что только такой человек, который находится на платформе разума, достоин человеческой формы жизни. И только платформа разума обеспечивает человеку рай, высшие планеты. Даже умственная платформа рай не обеспечивает. Человек, который на умственной платформе находится, он видит прекрасным этот мир, остается на средних планетах типа Земля. Тот, кто на пранической и ниже платформе, он идет в ад. Те, кто достигает платформы разума, идут в рай. Те, кто достигает духовной платформы, идут в духовный мир. Поэтому человеческая жизнь предназначена для развития не только здесь. Мы должны думать о своем будущей жизни еще. Поэтому работа над своим характером – это что такое? Это платформа разума уже, разумное существование. То есть человек должен учиться жить правильно. Правильно. В этом смысл человеческой жизни.
Лучше петь и веселиться, чем сердитым быть всегда. Лучше петь и веселиться, лучше петь и веселиться, чем сердитым быть всегда.
Так мы с вами. И что такое духовная платформа? Пища с позиции духовной платформы. Какая духовная платформа в невежестве бывает? Нет. Страсти бывает? Нет. Благости бывает? Нет. Она бывает только на уровне души. Это выше всего. Есть духовная благость, так называемая. Это означает, что духовная пища – это освященная пища. Она избавляет от всех грехов, от всех страданий. Это самая лучшая пища, самая высокая пища, самая качественная пища. Допустим, люди говорят, как мужа пить отучить? Очень просто. Там, где есть Бог, там светлячки все гаснут. Светлячки – это духи. Веды говорят, вот солнце восходит, светлячки ночью видны. Солнце восходит, светлячки видны? Нет. Духи – это тоже маленькие солнца такие. Они к себе привязывают человека, и не могут, человек не может от них оторваться. Но когда солнце восходит, светлячки все, их нет. Человек просто освященной пищей человека начинает кормить, духи убегают из его психики. Потому что там Бог в этой пище находится. Как там духи могут жить? Чем сильнее освящена пища, тем сильнее. Как лечат духов в монастырях, знаете? Берут просто просвирку, замаливают ее, раз человеку покушать, раз дух и убежал из тела. Почему? Потому что не может он рядом с Богом находиться. Жарко ему становится. Он так и говорит, этот дух, ты что меня жаришь? Мне жарко. Оставь меня в покое. Он же через человека говорит. Дух, вот, ему жарко становится, убегает. Духовная пища, духовные отношения – это бесконечно бескорыстные отношения, означает духовные отношения. Честные, бескорыстные отношения, духовная платформа, самая высшая платформа. Настоящая любовь, бескорыстную природу иметь, недешевая вещь. Между мужчиной и женщиной, между мужем и женой не может быть практически бескорыстных отношений. Это отношение между старшим и младшим означает с духовным учителем отношения бескорыстные абсолютно. Должны быть, по идее. И так далее.
между мужем и женой тоже могут быть духовные отношения, если они на духовной платформе очень много находятся. Поэтому не надо обожествлять семейную жизнь. Не надо думать, что у вас с мужем будут духовные отношения. Это не просто иметь духовные отношения с близкими людьми. Через них же судьба действует, через близких людей. А судьба оскверняет. Она приводит к более поверхностным отношениям, телесным отношениям, праническим отношениям и так далее. Человек должен стремиться к духовной жизни. Он должен понять себя душой. В этом высшая цель человеческой жизни. Сначала человек должен понять себя душой, что это значит. Смерти нет, он чувствует, смерти нет. Страданий нет, потому что чувствует себя, когда человек чувствует себя душой, карма вся в дребезги разлетается. Человек чувствует себя душой, это как солнцем себя чувствовать. Все освещается вокруг. Прощение мгновенно достигается. Человек становится сильным, лучезарным, святым, как говорят, святым становится. Святой человек, значит, чувствует себя душой. Он сияет, как солнце изнутри. Следующая стадия духовной жизни – это почувствовать Бога и строить с Ним отношения. После того, как духовный человек душой себя почувствовал, только тогда он сможет с Богом строить отношения. Иначе он Бога не поймет и не почувствует. Но он может чувствовать Бога через голос молитвы до того момента, как он стал душой, почувствовал себя душой. Поэтому только перенимая опыт тех, кто молится, человек может на духовную платформу войти, даже если он еще не чувствует себя душой. Он может перенять это от других. И следующая, самая высокая стадия – это изучать Бога. Когда человек Бога уже почувствовал, с Ним отношения строит, он может его понять, пытаться понять. Он бесконечный Господь, но в какой-то степени люди могут его понять. И постижение Бога является самой последней стадией духовного развития. Как пророк Мухаммед, он знал Бога. Он уходил к Богу, вернее, не уходил, а просто откровение получал от Него. Это Моисей уходил к Богу, уединялся. Но Мухаммед, он просто получал откровение от Бога. Он знал, что Бог говорит. И он никогда не ошибался в том, что он делал. Там такие удивительные вещи были. Вот представьте, к тебе заходит человек с мечом, хочет тебя убить, а ты ничего не делаешь против него, потому что Бог тебе сказал, не трогай этого человека, он твой лучший друг. Неважно, с мечом он или нет. Это Омар пришел к Мухаммеду с мечом. Он говорит, не трогай его, пускай заходит с мечом. Он хотел убить Мухаммеда. А тот ему сказал, ты хочешь меня убить? Я знаю об этом. Ты меня не убьешь, потому что ты добрый, честный человек. И тот согласился с этим. И стал его последовать. Самым вторым халифом он стал. Вторым халифом. Очень великий человек. Но сначала к Богу с мечом пришел. Только пророк может так рассуждать. Никто не может видеть все. Кроме того, кто связан с Богом. Это высокая платформа жизни. Мы не должны ее имитировать. Просто святой человек – это тот, кто чувствует себя душой. Этого уже достаточно, чтобы всем помочь. А есть еще люди, которые знают Бога. Это очень высокий уровень. Это высшее проявление святости. Мы не можем это имитировать. Не надо из себя делать, корчить даже того, кто чувствует себя душой. Не боишься холода, голода, не нервничаешь никогда, не выходишь из себя. Всем всегда прощаешь, значит, ты чувствуешь себя душой. Если нет, значит, не чувствуешь. Итак, мы говорим сейчас с вами о развитии хороших черт характера. Немножко опускаем планку вниз, я вам рассказал разные платформы жизни. А теперь переходим к характеру, собственно. Потому что такое характер? Это то, ради чего мы приехали сюда на фестиваль. Развитие разума. Мы хотим свое сознание погрузить в самоконтроль. Разум – это та часть тела, психики человека, которая контролирует и побеждает судьбу. Разум находится над умом. Именно он побеждает человека. Он приводит к самоконтролю. Именно платформа разума. Некоторые люди говорят, как простить?
Чтобы простить, надо сначала встать на платформу разума. Разум может простить. Ум не может сам себя простить. Разум выше ума, а выше разума душа. Поэтому человек должен сначала на платформу разума встать, оторваться от своей судьбы. Внутри ума находится жизнь, судьба. Человек варится внутри судьбы. Надо стать выше судьбы, означает наполненным счастьем. Когда человек наполняется счастьем, он отделяется от себя. Он становится как бы взгляд со стороны. Он начинает себя смотреть со стороны, спокойно относиться к жизни, принимать судьбу. Означает платформа разума. Без счастья невозможно. Счастье складывается из природы, людей и Бога. Один аспект счастья пролетел, значит, будешь страдать. Природы нет, будешь больным. Людей нет в твоей жизни, будешь асоциальным, несчастным. Бога нет, не сможешь трудности преодолевать. Препятствие возникло, все, ты погиб на этом препятствии. Бог только дает человеку препятствие преодолевать жизнь. Три аспекта контакта с Богом. Три аспекта развития разума. Все три важны. Мы с вами сейчас на среднем останавливаемся. Означает взаимодействие с людьми или развитие хороших черт характера. Я вас не утомил? Все нормально? Песен мало? Побольше? Телесная платформа жизни. Где же песня-то?
Сима, он летит себе лениво, ускорит не любит жаль. Красиво.
Громковато.
Ускорить не любит шаг. Хочет чуть легко, красиво. Без усилий просто так. Что-то не доспех.
Понятно, да? Он ведет себя лениво, ускорять не любит шаг. Любит жить не то красиво, без усилий просто так. На работе он в заботе, постучать по домино. А когда конец работе, то пора идти в кино. Ну, то есть телесная платформа. Ленивый человек, безвольный, бессовестный, низкий уровень развития. Соединение души с телом. Человек не понимает, что такое работа над собой. Не надо им пытаться доказать, что такое работа над собой. Кто может понять, что такое работа над собой? Кто? Если человек чувствует тонкость этого мира, чувствует благостность пищи, чувствует благостность людей, он понимает, что есть будущее в жизни, прошлая жизнь, он понимает, что мы как бы здесь не навсегда в этом мире. То есть он начинает тонкое что-то чувствовать, это значит, что этот человек может работать над своим характером. Все остальные даже не понимают, что такое характер, как они над ним работать будут. Они не понимают, что такое совесть, потому что совесть – это Бог. Они не верят в Бога. Как они совестливыми будут? Свобода совести означает контакт с совестью. Свобода, как ты будешь с совестью контактировать. Что, поехали про характер теперь? Мужские и женские черты характера. Смотрите, если говорить о развитии черт характера человека, то надо учитывать природу ума. Есть две природы ума. Какая природа ума есть? Женская и мужская. Это разница всего лишь в природе ума. Когда душа попадает в тело и хочет любви, нежности, гармонии с этим миром, доброты, красоты, она рождается в женском теле. Ум принимает контакт три энергии сознания, три энергии души. Знание, любовь, вечность. Вечность для всех одинакова, все хотят жить. Знание и любовь остаются. Если душа хочет любви, гармонии, нежности, доброты, отдыха от волевых усилий, то душа получает женское тело. Если душа хочет знания, победы, развития, преодоления, она получает мужское тело. Женское тело предназначено для преодоления воли, храбрости, смелости, победы. Женское тело предназначено? Нет. Она предназначена для любви, гармонии, нежности, доброты, заботы. Женское тело предназначено. То есть, видите, уже на уровне контакта с грубым телом, то есть в момент вхождения яйцеклетки, сперматозоида в яйцеклетку, когда душа в это время приходит в контакт с материей, она уже выбирает, что она хочет, женское рождение или мужское. Эта душа выбирает своими желаниями. Если душа устала в прошлом теле, упахиваться, он думает, надо хоть счастья какого-то в жизни, любви, нежности, отношений, женское рождение. Если что-то душа думает, что-то хочу развития, хочу все знать, хочу победить, хочу быть смелым, храбрым, ловким, сильным, только и всего. Хорошо, тогда мужское рождение. Понятно? Поэтому есть мужские черты характера и женские черты характера. Смотрите, женщина, когда развивает все женские черты характера, она дальше, само собой, начинает развивать мужские в себе. И становится святой после этого. У нее есть и женские, и мужские хорошие черты характера. Значит, она святая. Теперь мужчина сначала мужские черты характера развивает, потом женские в себе начинает развивать, а потом он становится святым. Что такие женские черты характера? Нежность, доброта, простота, заботливость, способность чувствовать глубоко людей, способность любить, открытость, желание помочь. Все это являются женскими, естественными, врожденными женскими чертами характера. Теперь мужские черта характера, врожденные, естественные. Храбрость, концентрация внимания, волевая сила, способность побеждать, преодолевать, разборчивость. Сила воли, сила духа. Ну как сила духа? Сила воли имеется в виду. Дальше. Сильная логика, то есть рациональное мышление такое сильное. Это естественные мужские черты характера. Это не значит, что у женщины не может быть сильной воли, силы храбрости, не может быть силы духа. Может быть. Но это уже как бы... Для женщин это что такое? Это бонусы. Но если у женщины одни бонусы, но нет женского ничего, тогда это уже плохо. Я объясню, как это происходит тоже. Итак, когда женщина становится нежной, доброй, ласковой, отзывчивой, простой и так далее, то она может дальше, естественно, будет становиться храброй, смелой. Вот если, допустим, женщина добрая и храбрая, она женщиной перестает быть при этом? Нет. Если женщина простая и смелая, она женщиной перестает быть? Нет. Понимаете, то есть, если женщина еще дополняется мужскими характерами черта, она становится мудрой. Мужчина, допустим, если он храбрый и стал добрым, он мужчиной перестал быть? Нет, он стал развитым мужчиной. Теперь смотрите, в чем наша ошибка. Мы от мужчины, женщины от мужчины чего ждут? Женских черт характера. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным, будь со мною прежним. Говори счастливые, глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. Это все женское. Будь со мною ласковым, это женское. Женщины ласковые, мужчины не ласковые. Будь со мной нежным, это женщины нежные. Будь со мной бережным, это женщины бережные. будь со мной прежним. Прежним означает стабильным, верным. Так это женщины верные. Говорить счастливые, глупые слова. Где же видели, чтобы мужчины глупые слова говорили? Чтоб каруселила счастьем голова, чтобы было жарко, даже и в морозы. Это женщины, значит, видите, в чем ошибка заключается? Почему мы ругаемся-то, скандалим, почему друг с другом? Потому что женщины от мужчин хотят женского, женского. Это означает неразвитость, неразумность просто. От мужчин надо хотеть мужского, а не женского. Надо понять это. Если женщина от мужчины хочет женского, будут ссоры, ругань будет, потому что он не может быть. Это то, что вы ему даете. Это когда женщина дает мужчине нежность, он становится нежным. Когда ласковость она ему дает, становится ласковым мужчина. То есть это то, что от женщины отражается. Будь со мной прежним, если она ему верна, мне никого не надо, я бы могла себе и получше найти, да? Если она так не думает, это мой единственный человек, значит, он становится прежним или верным.
Прежний, говори счастливые глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова, чтобы было жарко, даже и в морозы, чтобы лишь от смеха появлялись слезы.
Классно. Но это ваша работа, женщина. Это вы сами должны все делать. А вот то, что мужики теперь должны делать, это следующая серия.
Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим сторонником в самом трудном споре, будь моим советчиком всюду и везде. Будь моим союзником в радости, в беде.
Понятно, да? Теперь уже обязанности мужчины пошли. Видите, женщины все знают. Мужчины такие песни не поют. Они ничего не знают про отношения мужчины. Женщины все знают. Поэтому женщина – это основа отношений. Поэтому женщины должны изучать отношения. А что мужику-то надо? Мужику мало надо. Вот смотрите, что она ему дает взамен на все это. И женское, и мужское.
Да, люби, ты увидишь чудо, навсегда веселой и красивой буду. Ла-ла-ла-ла, ту-ду-ду-ду.
Больше ничего не надо мужику, чтобы жена была веселой, то есть мозги не выносила, и красивой. Все, больше ничего не надо. Поднимите руку мужчины, которые со мной не согласны. Что им еще что-то надо от жены? Упаси Бог. Еще что-то хотеть от жены, упаси Бог. Это опасно. Ну ладно, посмеялись, немножко поехали дальше. Итак, принцип мы с вами обсудили немножко, мужские и женские характеры, черты характера. Есть хорошие черты характера, есть плохие. Как они влияют на судьбу? Надо понять, что плохие черты характера всегда означают просто слабость. Ну, то есть нет смысла вообще говорить, что человек злой там, или добрый. Есть слабые люди, есть сильные. Вот и все. Сильный человек – это какой человек? Это человек, который наполнен счастьем изнутри. У него хватает силы побеждать судьбу. А если человеку не хватает сил, он срывается, он злится, он обижается. Кто хочет злиться в этом мире? Кому это надо? Никто не хочет, просто сил не хватает. Поэтому не надо человека в этом обвинять. Часто люди говорят, ты злой. Он не злой, он просто
слабый, все, у него нет сил, у него не хватает сил побеждать судьбу. Вот и все, вся его проблема. Понятна система? Теперь, что делает с нами слабость? Вот спектакль видели вчера, немножко утрировали, да, не 300 тысяч лет как бы сокращается количество жизни, а чуть-чуть сокращается. Ну, то есть, от чего оно сокращается? Вот смотрите, гнев разрушает печень. Когда человек близко к сердцу все принимает, ну, то есть, придает большое значение трудностям, чего страдает от этого? Не знаете, почему военрук поставил тройку по военному делу? В 10 классе у меня одна тройка была, в 9-м, вернее, в аттестате. Знаете почему? Потому что я его спросил на уроке, кто написал полонез Огинского. Он говорил, он сказал, Чайковский, что ли? Мне за это тройку поставили, потому что весь класс засмеялся. Все знали, кто Огинского полонез написал. Так и я вас спрашиваю, если близко к сердцу человек все принимает, что страдает? Правильно. Сердце страдает, значит. Хорошо. Если человек как бы ношу несет очень тяжелую в жизни, ответственность большая, очень сильное рождение, ответственность большая у человека в жизни, что страдает? Позвоночник страдает, болит позвоночник, не держит тяжесть человек жизни, судьбы. Тяжело очень. Надо сильным быть, чтобы ответственность нести, груз ответственности большой. Дальше, если человек сильно напряженно думает, суетится в мыслях, страдает кишечник, суетливо кишечник работает, значит понос. Если человек наоборот думает очень медленно, туго, значит будет запор. Со скоростью мысли кишечник связан. Поджелудочная железа – это орган взаимоотношения с людьми, сильная чувствительность. Когда человек очень сильно чувствует все вокруг, у него страдает поджелудочная железа. Она даже может в стресс войти от контакта нежелательного какого-то. Почки страдают от неумения отдыхать. Это подсознательный такой орган. Человек, если не регулирует свой отдых и нагрузку, почки выходят из равновесия. Легкие страдают от отчаяния. Когда война начинается, много туберкулеза легких идет, эпидемии целые, потому что люди в отчаяние входят, боятся за свое будущее. Каждый орган связан с какой-то чертой характера. Если человек, допустим, очень сильно напрягается в деятельности, он как бы очень много трудится, у него страдает головной мозг. Перегрузки на работе. Инсульт – это болезнь руководителей. Сильная психическая перегрузка. Видите, черты характера связаны с организмом. Почему? Потому что каждый орган человека имеет свой характер. Сердце – добрый орган, печень – волевой, кишечник – деятельный орган, позвоночник – это орган, который связан с… это дерево жизни, то есть он связан с нагрузкой, с энергией судьбы человека и так далее. Теперь, как же развивать характер? Как же правильно работать над характером? Вот смотрите, если человек говорит постоянно «я злой, я злой, я злой», он хочет работать над характером? Хочет, но не в невежестве. Когда человек сильно фокусируется на себе, или он говорит, я хочу быть добрым, я хочу быть добрым, я хочу быть добрым. Он хочет быть, он работает над собой? Работает, но в страсти. Потому что он опять концентрируется только на себе, но со знаком плюс уже. Теперь, эти два человека смогут победить свой характер? Нет. Потому что они концентрируются на себе. Как сделать так, чтобы победить характер? Надо оторваться от себя. Для того, чтобы быть добрым, надо что делать? Добрые дела просто. Иди, улыбнись.
И вы скажете, это искусственно. Я никого не люблю, как я буду улыбаться. Вот в этом заключается разница между Востоком и Западом. Восточное понимание вещей такое. Делай все искусственно. Не умеешь неподвижно сидеть? Больно? Сиди неподвижно. Не умеешь быть добрым? Будь добрым. Не умеешь ходить? Ходи. Не умеешь бегать? Бегай. Не умеешь прощать? Прощай. Как меня люди спрашивают, Олег Геннадьевич, как научиться прощать? Надо прощать. Ну, то есть, другими словами, силу копит человек, силу копит, становится сильным. Как сделать так, чтобы были мышцы? Качайся, делай мышцы. Как сделать фигуру? Делай фигуру. Ну, то есть, другими словами, человек делает все искусственно. Ему хочется быть добрым? Нет, он говорит, я не добрый, как я могу быть добрым? Сделайте меня добрым. Сам себя сделай. Но первый шаг – это искусственный шаг. Человек через силу заставляет себя быть добрым. Он улыбается искусственно. Он улыбается, у него улыбка фальшивая. Ну что за то, он старается. На меня говорят на лекциях некоторые критикуют, это у него голос фальшивый, улыбка фальшивая, он весь фальшивый. Зато я стараюсь. Фальшу по в любом человеке можно найти, только святые люди не фальшивые, не искренние. Все остальные фальшивые, если так разобраться, смотря по таким углом посмотреть на человека. Все фальшивые на самом деле. Итак, принцип очень простой. Надо искусственно заставлять себя быть добрым. И не опять не думать, я добрый. Надо просто думать о других. Это еще одно правило. Надо пытаться просто помогать, как можешь. Вот, допустим, ребята сегодня всем делали массаж этими молоточками. Кому-то хотелось этот массаж, кому-то не хотелось, неважно. Они делали добрые дела, как могли. Кому-то по голове стукнули не так. Но они старались. Понимаете, когда человек пытается делать добрые дела, он всегда есть кому сказать про него плохо. Потому что он ошибается же, правда, делая добрые дела. Но он старается. Вот. Но есть те, которые смотрят на то, что он хорошее делает, а не плохое. Есть сознание пчелы, сознание мухи. Муха всегда и ищет недостатки, пчела ищет хорошее. Давайте искать хорошее. Если человек хочет делать добрые дела, значит хорошо, но у него сначала все будет искусственно. Это первая стадия. Вторая стадия. У него будет естественно, но он будет себя заставлять. Это вторая стадия развития характера. И третья стадия развития характера. У него спонтанно это все получается. Он просто становится добрым. Запомните, когда человек спонтанно становится добрым, это значит, вот душа, она имеет 26 лепестков, 26 черт характера. Доброта, простота, нежность, там, искренность, решимость, твердость, смелость, там, самоотдача и так далее. Ну там, я не помню все, 26 черт характера. Я помню, читал 26 лекций на эти темы, целый семинар такой большой. 26 качеств хороших характера. На каждую черту характера по лекции. Долго читал. Вот. Но идея в чем заключается? В том, что когда человек спонтанно становится добрым, то это значит, что душа уже через грехи пробилась в этой черте характера, в этом лепестке. Человек в этом аспекте стал святым. Понятно? Это очень высокий уровень. Если мы человека, людей хотим с этой точки зрения мерить, ты спонтанно добрый или нет? Да спонтанно добрыми могут только святые быть. Есть святые люди разные, кто-то сильно добрый святой, кто-то сильно решимый святой, кто-то отрешенный святой, кто-то проницательный святой. Они все разные святые. Но если человек в чем-то стал спонтанно чистым, это очень высокий уровень.
Поэтому мы не должны с этой точки зрения как бы людей судить. А ты честный по природе или заставляешь себя? Если не по природе, значит ты нечестный. Да понятно, что мы все нечестные. Просто одни люди заставляют себя быть честными, а другие не заставляют. Вот это разница, работает над собой, не работаем, благостный человек или неблагостный. Вот и все. Понимаете, вот эти три стадии попытайтесь глубоко понять. Но самая первая стадия – оторвитесь от себя. Когда человек говорит: Олег Геннадьевич, как мне стать добрым? Не задавайте мне таких вопросов. Потому что это бессмысленный вопрос. Чтобы стать добрым, надо делать добрые дела. Чтобы стать честным, надо стараться не обманывать. Вы скажете, а как не обманывать, если, допустим, все обманывают? Это уже другой вопрос. Надо понять, как это правильно делать. Бывает, человек как бы не обманывает, без штанов становится. Он говорит, я же не обманывал, почему я без штанов остался? Смотря кого не обманывать. Если обманщиков не обманываешь, то становишься без штанов. Ну, то есть надо изучать эту тему. Надо изучать, это серьезная вещь. Или, допустим, агрессор, допустим, нападает на тебя, а ты добрый к нему. Давай убивай всю мою семью, пожалуйста. Отлично. Я тебе прощаю. Это неправильно, это не доброта. То есть, видите, доброту, чтобы понять, надо изучать. Это глубокая тема. Например, если человек убивает врагов, он может в сердце при этом добрым к ним оставаться? Может. Он как человека, этого человека добрым, если он, допустим, его не добил, врага, он его не добивает, а пытается вылечить. Он уже не враг, он просто уже больной человек, он раненый. Он его спасает, пытается вылечить. Несмотря на то, что это враг. Или он безоружный, уже ничего тебе не может сделать. Он тоже его ничего с ним не делает. Потому что это просто уже человек. У него нет возможности тебе навредить. Или в плен его просто берет. Ну понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что это все очень глубоко и сложно понимаемо, потому что когда эти черты характера переплетаются между собой, они могут вступать в противоречие. Человек должен изучать законы, как действует характер. Вот, допустим, есть четыре сословия. Есть, допустим, люди по природе ученые. Есть, допустим, правители по природе. Вот правитель, если он не строгий и не наказывает, это грех. А если ученый по природе человек, и он наказывает, это тоже грех. Ученый по природе должен прощать, а правитель должен наказывать. Понимаете, и в этом противоречие. И его понять непросто. Для этого надо все изучать. Кто что должен сделать. Вот, допустим, человек торговец или бизнесмен по природе, он должен обманывать. Но как обманывать честно? То есть он должен брать прибыль так, чтобы эта прибыль имела здравый смысл какой-то. И этот здравый смысл все чувствуют люди. Понимаете? Это означает честность торговца. Он делает прибыль. Это его правда. Но с этой прибыли он часть денег дает на добрые дела. Это тоже часть его правды. Если он всю прибыль себе, значит это неправда уже. И так далее. Понимаете, то есть хорошие черты характера, чтобы понять, что такое, нужно серьезно изучать, что такое жизнь, или что такое хорошо, и что такое плохо. Потому что если это не делать, то можно запутаться. Ну, допустим, женщина говорит, я же должна всем мужчинам улыбаться, чтобы быть доброй, смотря как ты им будешь улыбаться. Потому что есть разные женские улыбки. Есть улыбки, которые вызывают вожделение, а есть улыбки, которые материнскую природу имеют. Понимаете? То есть улыбки бывают разные у женщины, поэтому если женщина улыбается с вожделением мужчине, то это уже не означает доброта, это зло. А если она улыбается как сестра, это другое совсем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что эти темы надо серьезно изучать. Не просто быть добрым, надо иметь знания. Поэтому правило номер один. Если вы хотите работать над своим характером, изучайте знания. Как правильно жить, в чем заключается долг человека, в чем нет долга человека.
Долг у всех разный. Даже на разных этапах жизни он разный. Например, если человек не женат, юноша, он должен учиться, это его долг. Он не должен жениться, и девушка тоже не должна в юном возрасте жениться, она должна сначала обретать знания. И когда человек обретает знания, он не должен заниматься сексом. Он должен сохранять целибат, иначе у него вся энергия пойдет вниз, и он не сможет развиваться. Знание означает поднятие энергии вверх. Если ты вверх ее не поднимаешь, хороших черт характера не будет. Видите, оказывается, есть ограничения. Когда человек достиг зрелого возраста, он начал трудиться, отдавать себя в жизни, он женится или выходит замуж, он не должен смотреть на других женщин и мужчин уже. Женщина на мужчин не смотрит, мужчина на женщин. Означает опять ограничение. Другими словами, если человек все эти ограничения не соблюдает, он не может иметь хороший характер, потому что неправильный поступок рушит характер, а не что-то другое. Вот, допустим, человек бросает жену и думает, как мне быть честным? Невозможно. Потому что если человек близкого человека бросил, ему, чтобы быть честным, надо раскаиваться. Иначе этот поступок разрушит в нем честность. Если человек кого-то побил, просто так взял, побил, и говорит, как мне быть добрым? А как ты будешь добрым, если ты совершил насилие? Это насилие заставит тебя быть злым. Как это происходит, я вам объясню. Человек соединяет себя с определенными силами, как бы подписывает договор с ними, все. Он находится под их влиянием. Поэтому люди в древней культуре и боялись совершать плохие дела, потому что они боялись свернуть с правильного пути. Теперь сразу возникает вопрос, а если человек неправильный поступок, допустим, украл человек, каким он становится? Обманщиком он становится. Лжецом. Все, он украл. Теперь вы скажете, а если человек украл и остается правдивым, это возможно? Нет. Но если человек раскаялся, все как бы исправил, тогда он может быть правдивым. Видите, запомните, что все черты характера – это наказание или прощение. Вот, допустим, человек говорит, я хочу быть добрым, а ты сам не сможешь быть добрым. Если ты делаешь добрые дела, придет время, и Бог тебе даст доброту как награду, потому что доброта – это счастье. А зло – это страдание. Если ты злой, значит, ты страдаешь, если ты добрый, значит, ты счастлив. А счастье просто так не получишь. Поэтому говорит, Олег Геннадьевич, как мне быть добрым? Это то же самое, что, Олег Геннадьевич, как мне первое место занять? Или как мне сдать на 5 экзамен? Как мне поступить в институт? То есть вы говорите о наградах в этом случае. Не надо думать о наградах и говорить. Человек должен думать о действиях, которые приводят к доброте. И действиях, которые разрушают доброту. Другими словами, мы должны думать о действиях, а не о чертах характера. Те люди, которые думают о чертах характера, знаете, некоторые люди... Я солнце, большое светлое солнце. Я начитался в аутогенной тренировке, сижу дома, мантру повторяю, молитву. Я солнце, я большое светлое солнце, я солнце, повторяю. Мама подходит, говорит, солнышко, помоги помыть посуду. Я говорю, мама, не мешай. Потом думаю, что это я за солнце такое? Если я даже помыть посуду маме не хочу. Я гордый человек, я маленький был еще, понял это. Гордый человек, а не солнце. Я перестал эту медитацию делать. Потому что я солнце. Какое-то солнце? Сначала стань солнцем, потом все тебе скажут о тебе, солнце ты или не солнце. Так человек должен жить. Он себя ничем не должен называть. Люди назовут сами, когда решат. Поэтому никаких медитаций, никаких самовнушений. Визуализацией не надо тоже заниматься. Хочу $100, хочу $100. Замечательно. Если ты визуализацией занимаешься, хочу $100. Получишь $100 или нет от судьбы? Получишь. Кто уже пробовал, получилось? Поднимите руку. Получишь $100. Хочу $1000, хочу $1000. Получишь $1000? Кто-то получит, кто-то не получит. Хочу $1 000 000, хочу $1 000 000. Получите миллион долларов? Может быть, один из зала или два. Хочу 100 миллионов долларов. Получите? Нет, уже точно нет. Видите, смотрите, визуализация означает, что я беру благочестие свое из сердца, вытаскиваю наружу и торгую с Богом. Говорю, вот тебе благочестие, давай 100 долларов. А там благочестие внутри, для чего оно нужно? Оно нужно, там резерв благочестия есть, запас. Для чего? Если ты в аварию должен попасть, вот это благочестие выходит наружу из сердца, как мне говорят, что-то в сердце произошло, и я был спасен. Это благочестие вышло у тебя из сердца, и ты не попал в аварию. Потому что ты добрые дела делал, а если ты эти добрые дела на визуализацию истратил все, до свидания, возможность спастись. Удача уходит из жизни таких людей. Поэтому не надо ничего хотеть. Совершайте поступки, Бог сам наградит. Все, что хорошего сделаем, получим назад, хорошее от Бога. Вот так человек должен развивать свой характер. Нет никаких других способов. Не надо ничего выдумывать, никаких самовнушений, никаких визуализаций, никаких, как бы, понятно, я понял, да. А теперь у нас пошла работа, да, над собой. Тренировочка небольшая, 10 минут. Все сели прямо. Когда человек слушает тех, кто молится, он в это время соединяется в своем сознании с той силой, которая побеждает судьбу. Он входит в эту атмосферу звука или жизнь в звуке. Как веды говорят, спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке. Но для того, чтобы спастись в звуке, нужно жить в звуке. Как жить в звуке? Учиться жить в звуке надо так. Мы повторяем так же, как они, вместе с ними входим в одно звучание, в одно пространство, в одну ноту. Эта нота какая? Нота, направленная на Бога. Это значит, что мы соединяемся с Богом в это время. Когда человек попадает в эту жизнь в звуки, он становится очень сильным внутри. Особенно, когда много людей одновременно это делают. Это большой, уникальный плюс. Ваша цель сейчас сильно слушать, как они повторяют. Больше ни о чем не думать. Хорошо? Все, тренируемся. Настрой знаете, я вам уже говорил много раз. Вам утром понравилось то, что мы делаем? Кто перегрузился из вас? Кому плохо после этого стало? Поднимите. Плохо стало? Не ходите, значит, на эти настрои. Вам слишком много, тяжело. Делайте меньше. Кому хорошо стало, наоборот? Еще хочу. Будет еще обязательно. Мы сделаем. Только в 4 утра придется, потому что все занято время остальное. Согласны? Какие бы энтузиастичные у меня. Все хорошо. Давайте 10 минуток поповторяем. Трудитесь сильно сердцем. Слушать. Труд означает сильно слушать, сильно повторять, как они. Все, больше ничего не делаем. Все остальное само произойдет.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невеста, невестная, царица.
Я желаю всем счастья, я желаю
всем счастья,
я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Сейчас тишина, тишина, тишина. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы поддержали нас и приехали к нам на этот фестиваль. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Спасибо.